свободой. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Донецкой области родственники жертв катастрофы Ту-154 опознают погибших. Как идет расследование причин трагедии? Лидеры партии пенсионеров заявляют о своих политических амбициях. Есть ли у таких партий шансы на успех в России? Соединенные Штаты требуют освобождения из плена журналистов телекомпании Fox News. Почему тактика захвата заложников распространилась из Ирака на сектор Газа? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 24 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В России сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы самолета Ту-154 в Донецкой области. Погибли 170 человек. Самолет, следовавший из Анапы в Санкт-Петербург, разбился 22 августа. В Донецкой области продолжается, вернее, началось сегодня опознание тел погибших при падении российского самолета, потому что на место аварии прибыли около 150 родственников. В Москве специалисты приступили к расшифровке черных ящиков. Предварительная версия крушения: самолет попал в мощный грозовой фронт. На линии прямого эфира программы «Время свободы» корреспондент нашего радио в Донецкой области Ярослав Колгушев. Ярослав, добрый вечер. Известно что-то о подробностях опознания жертв трагедии? Как это проходит все?
Здравствуйте. Я сейчас нахожусь у здания морга Донецкой областной больницы, куда была привезена большая часть тел погибших авиапассажиров. Сегодня с 14:00 по московскому времени началась скорбная процедура опознания тел погибших. Она проходит достаточно медленно, все-таки эта процедура скорбная, и, скорее всего, до завтрашнего дня она будет завершена.
Сколько человек прибыло в Донецкую область?
Ну, официально называлась цифра 246 родственников. Кроме того, говорилось о том, что возможное прибытие сегодня-завтра еще группы родственников из Норильска.
В течение дня появились разночтения. По некоторым данным, не 170 человек было на борту погибшего самолета, а 171. Правда, представители авиакомпании «Пулково» говорили, что крайне маловероятно, что на борту мог бы быть какой-то неучтенный пассажир. Есть какая-то информация на этот счет?
Сегодня утром начальник областного управления МЧС подтвердил, что вчера, после завершения всех поисковых работ, как он выразился, мы подняли 171 мешок с фрагментами тел погибших. Но он оговорился, что все-таки окончательный вывод за тем, сколько же было погибших на борту, все-таки за судмедэкспертами.
Скажите, пожалуйста, Ярослав, продолжаются ли еще какие-то работы группы экспертов на месте трагедии или официальная операция уже завершена?
Нет, операция продолжается. Сегодня с утра на месте трагедии как раз начались сборы непосредственно фрагментов разрушившегося самолета. И эти работы будут сегодня весь день продолжаться и будут закончены только тогда, когда все фрагменты самолета будут собраны, складированы и подготовлены к транспортировке в России.
Местные эксперты говорят что-то о каких-то новых версиях трагедии или никакой принципиально новой информации не появляется на этот счет?
Нет, пока никакой официальной информации не появляется. Более того, вчера на пресс-конференции министры транспорта России и Украины Игорь Левитин и Николай Рудьковский подчеркнули, что они не будут говорить о версиях крушения самолета до тех пор, пока этого не скажут специалисты.
Спасибо. Ярослав Колгушев, корреспондент «Радио Свобода» в Донецке и Донецкой области, рассказал о последних новостях на месте крушения самолета Ту-154. На Украине сегодня праздник, это 15-летие республики, однако торжества оказались омраченными этой вот ужасной трагедией. На Украине траур был вчера, в отличие от России, где поминают погибших сегодня. Тем не менее, по сокращенной программе торжественные мероприятия в Киеве состоялись. Выступил президент страны Виктор Ющенко, рассказал народу об успехах, которые достигнуты за этот срок. Однако и на Украине главная тема – это расследование причин аварии российского самолета Ту-154. Из Киева корреспондент радио «Свобода» Владимир Вахненко.
По сообщению МЧС Украины, обнаружены останки 171 погибшего. Однако представители компании «Пулковские авиалинии» считают маловероятным, чтобы на этом самолете были незарегистрированные пассажиры. И по-прежнему называют цифру 170 человек. Накануне в Донецке Донецк из Санкт-Петербурга, Анапы, Белгорода и Харькова прибыли близкие жертв катастрофы. Утром их в сопровождении медиков и психологов привезли на смотровую площадку возле места крушения самолета. Еще вчера на холме рядом с площадкой православные священники установили деревянный крест. К нему родственники погибших принесли цветы и детские игрушки. Место падения авиалайнера по-прежнему оцеплено и разбито на квадраты. Эксперты исследовали каждый квадрат в поисках деталей, которые могут помочь следствию. По словам спасателей, от мощного взрыва полностью расплавилась алюминиевая обшивка лайнера. Тем не менее, обнаруженные в среду черные ящики находятся, по словам министра транспорта России Игоря Левитина, в удовлетворительном состоянии. Эксперты уже работают над их расшифровкой в Москве. Как правило, эта процедура занимает около 10 дней, но может продолжаться и полтора месяца. В Донецке продолжают работать украинская и российская комиссии по расследованию катастрофы. До этого времени некоторые эксперты причину трагедии связывали с плохими погодными условиями и, основываясь на показаниях очевидцев, предполагали, что самолет мог сорваться в так называемый плоский штопор. Он быстро падал, вращаясь вокруг своей оси, и был в момент падения неуправляемым, говорит пилот одной из украинских авиакомпаний Валерий Костюченко.
Я думаю, что самолет попал в очень сильную турбулентность, свалился по перегрузке в плоский штопор. В результате того сваливания, естественно, он попал в это грозовое нагромождение, в результате чего могло, конечно, произойти и попадание молнии и мощный грозовой разряд.
В четверг появилась еще одна версия, согласно которой авиалайнер, пытаясь обойти грозовой фронт, превысил допустимую для него высоту в 12 100 метров. Окончательно прояснить ситуацию, очевидно, теперь смогут только данные бортовых самописцев. Они же должны дать ответ и на вопрос о том, почему задолго до падения экипаж самолета подавал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Донецке. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Гадают о причинах авиакатастрофы и российские авиационные эксперты. Из Петербурга корреспондент Радио Свобода Виктор Резунков.
Главная официальная, пусть и предварительная версия авиакатастрофы Ту-154 в Донецкой области – нестандартные погодные условия. Об этом сегодня заявил министр транспорта Российской Федерации Игорь Левитин. Формулировка достаточно обтекаемая, она может включать в себя и попадание молнии в самолет, и потерю управления им в результате попадания самолета мощные вихревые образования, так называемую наковальню, которая находится на высоте 9-11 тысяч километров. На этой высоте, по мнению экспертов, скорость воздушных потоков достигает 200-300 км в час, а это может вывести самолет в плоский штопор, из которого уже не выйти. Большинство экспертов, однако, отрицают возможность того, что авария произошла из-за попадания в самолет молнии. Один из разработчиков системы навигации Ту-154, Роберт Мясников, в частности, сказал.
Если отсутствовало чье-либо разгильдяйство, то не могла в него молния ударить. В составе навигационного комплекса этой машины тогда была радиолокационная станция, она так и называлась «Гроза». Это радиолокационная станция позволяла обнаружить своевременно грозовые фронты по пути движения самолета с тем, чтобы он имел возможность их обойти.
Один из самых сложных вопросов, на который предстоит найти ответ, почему опытный командир экипажа Ту-154 Игорь Карагодин решил выйти на предельно допустимую для этого типа самолетов высоту. Эксперты утверждают, что в случае облета грозового фронта сбоку у Ту-154 могло не хватить топлива до Санкт-Петербурга. Однако сегодня эту версию опроверг председатель технической комиссии по расследованию причин авиакатастрофы Межгосударственного авиационного комитета Леонид Каширский, который заявил, что по данным комиссии самолет был заправлен достаточным количеством топлива. Другой вопрос, который возникает, почему командир экипажа Игорь Карагодин не вернулся назад в Анапу? В некоторых авиакомпаниях существует практика штрафных санкций в отношении пилотов, возвращающих в аэропорт вылета самолет из-за погодных условий. Официально в авиакомпании Пулково заявили, что у них такой практики нет. И, наконец, третья версия, тоже связанная с аномальными погодными условиями, о которой говорят эксперты. Погодные условия могли повлиять на полет самолета Ту-154, но привести к катастрофе лишь в сочетании с возможными отказами бортовых систем, причем сразу всех. Многие эксперты считают, что произошло возгорание проводки. Именно поэтому и был подан сигнал СОС и запрос об аварийной посадке. А еще в связи с трагедией Ту-154 все чаще вспоминают крушение самолета Ту-134-Шах, которое произошло 25 мая 1984 года, тоже под Донецком, когда самолет полностью разрушился в воздухе. Причиной той трагедии, как выяснилось потом, наряду также со сложными погодными условиями, было перепутывание электропроводов на клеммах контактов подключения резервного преобразователя к основной шине. излучение трехфазного тока. Однако в авиакомпании Пулково утверждают, что самолет Ту-154 был технически исправен. Виктор Лизунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 24 августа. Российская политическая хроника. Присоединение партии пенсионеров к Союзу партии жизни с партией Родина, о чем в последнее время довольно активно говорили политологи, что подтверждалось, в частности, заявлениями лидеров партии жизни, в ближайшем обозримом будущем не будет. На предстоящих в октябре региональных выборах партия пенсионеров выступит самостоятельно. Об этом заявил лидер российской партии пенсионеров Игорь Зотов, хотя большинство политологов не отрицают тот факт, что в будущем партия пенсионеров и может слиться вот с этой новой партией, которую в последнее время в качестве левой альтернативы «Единой России» создает Кремль. Открою тему корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Я вам официально заявляю, что слияние, как называют его, не будет. Я сам решений не принимаю, как приняли Сергей Михайлович и Александр Михайлович Бабаков. У меня есть центральный совет, количество 21 человека. У нас есть 78 региональных отделений, которые, мы считаем, имеют силу. И, посоветовавшись с ними, мы примем решение, входить ли равноправным партнером в эту вновь образующую партию, либо не входить. На данный момент мы ведем консультации, мы ведем собеседование, мы обзваниваем регионы, член Центрального Совета. Скажу вам прямо, люди чувствуют за собой силу и не хотят никуда вливаться.
Как выразился лидер партии пенсионеров Игорь Зотов, мы не актуальные левые, мы настоящие левые. По его словам, партия после перерегистрации рассчитывает выйти по численности на второе место в стране после «Единой России». Не планируют пенсионеры объединяться из партии «Единая Россия», о чем также много говорили политологи после состоявшейся в Сочи встречи Зотова с президентом Путиным. Более того, по мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Александра Кынева, встреча эта, скорее всего, имела совсем другой смысл, нежели тот, который ей приписывали. Партии пенсионеров был дан зеленый свет для участия в выборах в качестве самостоятельной политической силы.
Объединение Российской партии пенсионеров, партии жизни и Родины, на самом деле, по большому счету, бессмысленно. Как показывает вот тот же опыт региональных выборов, если посмотрим результаты, бренд Российской партии пенсионеров в регионах оказывается гораздо более успешным и гораздо более популярным, чем бренды партии жизни и Родины вместе взятые. Во всяком случае, даже в тех регионах, где партия пенсионеров не вела почти никакой кампании, она очень много проходила, получая очень неплохой процент голосов только за счет своего названия, привлекательного для очень многих людей и не отягченного никакими негативными ассоциациями. После того, как тут вступит в полную силу с 1 января нормы закона политических партий, это означает, что общее количество партий существенно сократится. То есть разбиение голосов будет существенно более низким. Кроме того, не будет голосов против всех. Очевидно, что люди, которые голосуют против всех, это протестный электорат. Электорат много антисистемный. Он, конечно, не уйдет к «Единой России». И те аналитики говорят, что якобы эти люди вдруг с какой-то стати будут за «Единую Россию» голосовать, на мой взгляд, просто вообще ничего не понимают массовой как бы, психологии избирателя. Поэтому я не исключаю, что 7% барьер может преодолеть не один, а вполне может быть даже два левоцентристских проекта. И в этом смысле ликвидировать один из них в ущерб другому не очень продуктивно.
Игорь Зотов рассказал о массовых акциях, которые партия пенсионеров проводит в преддверии октябрьских выборов.
«Марш против бедности». Это всероссийская акция. Началась 17 августа 2006 года, в день дефолта, когда многие из наших сограждан резко обнищались. Акция стартовала 17 числа, стартовала во многих регионах России. Где-то в регионах выставлены пикеты и идет сбор подписей.
Политолог Александр Кынев не исключает, что при определенных обстоятельствах политическая структура, созданная для того, чтобы, эксплуатируя тему социальной защиты населения, собрать часть голосов протестного электората в интересах Кремля, может выйти из-под контроля.
Даже понимая, что в современных условиях многие вот эти условно-левые проекты действительно связаны с нынешней властью, как бы имеют ее одобрение, и многие политики, которые ими занимаются, в отчасти делегированы в них известными инстанциями, тем не менее, менее, это абсолютно ничего не означает с точки зрения политического будущего. Как только будет меняться контекст, как только ниточки, которыми эти люди управляют, будут ослабевать, они начнут мыслить самостоятельно, и более того, очень может быть, что на смену этим людям начнут приходить другие. Главное, что есть структура, есть сеть, есть некий политический бренд, которым можно пользоваться и с помощью которого можно участвовать в выборах.
Это было мнение политолога Александра Кынева о возможных политических перспективах Российской партии пенсионеров. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Представители тех российских политических сил, которые считают себя антисистемной оппозицией, жалуются на притеснение со стороны российской власти. Сразу в нескольких российских регионах кандидаты Компартии вынуждены отказаться от участия в региональных выборах после того, как они подверглись административному давлению. Коммунистов запугивают представители местных администраций, а также руководители организаций, в которых они работают. Об этом сообщают из Чувашии, Приморского края, Липецкой области и других регионов России. О том, как конфигурируется в последнее время российская политическая сцена и о некоторых ее особенностях я беседовал с известным московским политическим экспертом, сотрудником фонда Карнеги Николаем Петровым. По вашему мнению, какие перспективы в России имеют партии, сформированные по такому вот принципу социальных категорий населения? Партия пенсионеров, женская партия, может быть, партия солдатских матерей и так далее?
Мне кажется, что главная проблема партийного строительства в том, что независимо от желания отцов-основателей любой партии, поскольку ни одна из них не имеет реальных возможностей влиять на принятие решений, ни одна не может выступать как партия четкая и жестко идеологическая, да, то есть если у вас нет идеологии, если нет конкретной программы, а их быть не может, поскольку вы не можете их реализовать, даже приводя своих депутатов, скажем, в Государственную Думу, то тогда встает вопрос, каким же образом привлекать именно под свои знамена. Самый простой выход, поскольку нет структуризации общества иной, самый простой выход – это такой социально-корпоративный. Вы можете создавать профессиональные партии, вы можете брать женские голоса, можете призывать под свои знамена пенсионеров, благо они очень активно участвуют в выборах. Мне кажется, это просто иллюстрация того, что партиям нет места в реальной политической структуре страны.
И такие партии, на ваш взгляд, нынешней политической ситуации имеют какую-то перспективу? Ну, та же партия пенсионеров. Если вдруг она решится самостоятельно участвовать в выборах, то она сможет пройти в парламент?
Партия пенсионеров довольно неплохо выступила на целом ряде региональных выборов. И мне кажется, именно с этим связан интерес к ней со стороны Кремля и попытки привлечь ее в альянс вот второй альтернативной партии власти во главе партии жизни. То есть как новый, относительно новый электоральный проект, как партия, выдвигающая какие-то лозунги и отчасти получающая голоса пенсионеров, партия пенсионеров вполне может рассчитывать там на, может быть, 7-8% голосов, в зависимости от того, будут ей мешать или нет, будут ей помогать административным образом или нет.
Электоральная база у такого рода политических организаций есть в России? И если есть, то почему?
Ситуации, когда вы можете выдвигать самые замечательные лозунги и программы, но не можете их реализовывать, чем больше раз вы фактически надуете избирателя, да, вы предложите ему яркую, его устраивающую программу, а потом окажется, что реализовать эту программу вы просто не в состоянии. Это может повторяться раз, другой, третий, а на четвертый раз кто-нибудь другой выдвинет такие же или, может быть, более жесткие лозунги и получит те голоса, которые раньше отдавали за вас, но теперь, будучи в вас разочарованными, готовы отдать просто новому человеку. Эффект электорального успеха партии пенсионеров – это во многом как раз новизна этого проекта.
А вот такие общественно-политические организации, возникшие на волне общественного, социального или политического протеста, скажем, солдатские матери или бесланские матери, вот они имеют какую-то политическую перспективу хотя бы на среднесрочной дистанции?
Я думаю, что реальные оппозиционные силы, которых не склонен поддерживать Кремль, они абсолютно никакой электоральной перспективы не имеют, потому что по новой избирательной системе так много сложностей и, наоборот, так много возможностей снять с дистанции любую самую яркую и пользующуюся доверием избирателей силу. И мы видели на последних региональных выборах, что происходило с Родиной, что без поддержки Кремля или, по крайней мере, какой-то части Кремля никаких перспектив получить 7 и более процентов голосов, что будет нужно сейчас на выборах в Государственную Думу, никакой политический проект не имеет.
Я верно вас понимаю, что фактически то, что происходит сейчас на российской политической сцене, это такая лаборатория, где Кремль испытывает те или иные политические технологии, фактически переставляет все эти политические силы как шахматные фигурки на доске. Каков будет итог? Чем все это закончится? Это успешная стратегия?
Стратегии Кремля, очевидно, сейчас большое внимание, которое уделяется социологическим опросам и тем чаяниям граждан и избирателей, которые эти опросы фиксируют. Да, если Кремль видит, что есть достаточно массовый запрос на такую-то программу, на такие-то лозунги, на больший национализм, на более жесткое государственничество, то, соответственно, он создает или инициирует, или помогает развиваться тем проектам, которые могут этот запрос капитализовать. А дальше то, что мы видим сейчас, мне кажется, в общих словах можно описать как попытку создания такой партийно-политической системы, когда независимо от того, хорошо или плохо работает власть, довольны или недовольны ею избиратели, ни в каком варианте из рук власть не выпускается. Да? То есть если мы говорим о каких-то контурах двухпартийной политической системы, которые сейчас возникают, то идея этой системы очень простая. Если вы довольны властью, если цены на нефть высоки и власть может давать деньги и покупать популярность, то партия власти, действующая в лице Единой России, хорошо выступает на выборах и ничего не меняется. Если вдруг что-то серьезно происходит, то соседняя и, в общем, такая же филиальная партия власти в лице партии жизни, примкнувшей к ней родины, примыкающей партии пенсионеров и, может быть, аграрной партии, перехватят эту власть и фактически ничего при этом не изменится.
Если говорить о каком-то академическом прочтении этой политической модели, то она выглядит достаточно устойчивой и разумной, по крайней мере, в глазах тех, кто ее придумал. А с реальной жизнью как это состыкуется?
В так называемых двухпартийных и при этом достаточно устойчивых моделях, которые мы видим в целом ряде западных стран, есть реальные партии, которые в случае победы на выборах формируют правительство и отвечают за его действия. В нашей ситуации все выглядит несколько иначе. Единая Россия не является партией власти в том смысле, что она не формирует правительство, она не принимает решения. Это просто электоральный проект, который существующей власти, существующему правительству помогает контролировать Государственную Думу. И вторая, альтернативная, создаваемая сейчас партия власти, будет выполнять абсолютно ту же роль. Так называемая победа одной и поражение другой, они абсолютно ни к каким изменениям в самом правительстве не приводят.
Говорил московский политический эксперт Николай Петров. Мы обсуждали политические электоральные перспективы России. Это время свободы. Вот главная тема второй половины часа. Соединенные Штаты требуют освобождения из плена журналистов телекомпании Fox News. В российских регионах становится все меньше независимых газет. В Монако проходит жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Об этом после объявления и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в Донецкой области продолжается опознание тел погибших 22 августа при крушении российского самолета Ту-154. На место прибыли около 150 родственников жертв катастрофы. В Москве специалисты приступили к расшифровке данных бортовых самописцев. Международная организация «Репортеры без границ» выражает обеспокоенность судьбой журналистки Элины Арсеноевой, похищенной в Грозном 17 августа. За два дня до похищения она известила правозащитников о том, что ей и ее семье угрожают люди из службы безопасности и премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова. Прокуратура Сибирского военного округа возбудила уголовное дело против старшего прапорщика Бориса Локтионова, которого подозревают в избиении рядового. Мосгорсуд снизил на полгода срок наказания юристу компании «ЮКОС» Светлане Бахминой. В апреле суд приговорил Бахмину к 7 годам заключения, признав ее виновной в хищении средств компании «Томскнефть» и неуплате налогов. США и Германия не удовлетворены ответом Ирана на международное предложение по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. В Вашингтоне и Берлине говорят, что Иран так и не дал ответа на самое главное требование – прекратить работы по обогащению урана. Министры иностранных дел Израиля и Италии призвали мировое сообщество приложить все усилия для того, чтобы на юге Ливана были как можно скорее размещены международные миротворческие силы. Два американских солдата и 11 иракцев погибли в окрестностях Багдада. В азербайджанской тюрьме покончил с собой Али Хусейн Шалиев, бывший высокопоставленный чиновник, который обвинялся в причастности к антипрезидентскому заговору.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 24 августа. Региональная пресса в России испытывает сложности из-за давления со стороны местных администраций. К такому выводу приходят международные и российские журналистские организации. Основания для такого вывода, например, преследование целых журналистских коллективов в Калининграде и Перми. О причинах сложностей с властями у двух российских газет и о том, у кого пресса может искать защиты. В рассказе корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича.
В Калининграде недавно закрыта одна газета, и вот-вот должна начать выходить другая. Вообще-то, это одна и та же газета, только раньше она называлась «Калининградские новые колеса», а теперь «Новые колеса Игоря Рудникова». Учредитель, давший свое имя газете, пытается продолжить выпуск издания, которое было запрещено областным судом за то, что рассказало, как сотрудники Калининградского управления ФСБ участвовали в больших криминальных делах отнюдь не в качестве стражей закона. Суд счел публикацию разглашением судебной тайны, газета была закрыта. Секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко уверен, что настоящая причина закрытия калининградских новых колес – стиль управления, который пришел в Калининградскую область из Москвы.
В Калининграде опричнина. Там совершенно отдельный режим, отдельный политический режим. Я бы его назвал опричниной. То есть назначенный Москвой губернатор, москвич, Баос, пришел вот в эту калининградскую вотчину, и так же, как опричники Ивана Грозного, он наводит свой порядок. Он расправляется с местными кланами именно по законам опричнины. Поэтому он начал с того, что просто отрывает головы журналистам, уничтожает независимых от власти журналистов. Телекомпанию уничтожил, поснимал главных редакторов ведущих газет. Сейчас гнобит, уничтожает последние оппозиционные прессу. То есть, ну, в общем, ведет себя как нормальный опричник.
Региональные власти России, по оценкам многих наблюдателей, вообще в последние годы стали чувствовать себя гораздо свободнее в методах подавления свободы прессы. В Перми, например, местные правоохранительные структуры уже долгое время донимают оппозиционную газету «Пермский обозреватель», которая не в ладах с местным губернатором. Главный редактор «Пермского обозревателя» Татьяна Соколова рассказывает, что для того, чтобы сделать работу журналистов и ее издания невозможной, люди в погонах перепробовали уже почти все способы.
2 августа 2006 года, это как раз последний обыск, вторжение вооруженных сотрудников оперативной группы следственного управления РУ ФСБ. Пермского края следователи практически всех районных прокуратур в Перми и в офис группы предприятий «Альфа» и редакции газеты «Пермский обозреватель». Изъяли практически все электронные носители, включая личные дискеты, флеш-карты, флоп и даже личные фотографии сотрудников. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по возбужденным уголовным делам по статьям номер 137 «Неправомерное вмешательство в частную жизнь 600 граждан Перми» и 283 «Разглашение государственной тайны». Вот это последнее событие. После этого, значит, обыск произошел на квартире фотокорреспондента. Изъяли тоже у него документы какие-то, дискеты, видеокассеты, диски музыкальные. Даже у него жена архитектор, диски вот с проектами, с работами жены, включая военный билет, все изъяли. Когда мы спрашиваем, какую же государственную тайну мы разгласили, покажите нам ее. Они говорят, нет, мы не можем вам ее показать, потому что это государственная тайна, у вас нет к ней допуска.
Татьяна Соколова рассказывает, что перед декабрьскими выборами в законодательное собрание Пермского края местной власти совсем не хочется иметь в регионе газету, которая призывает избирателей голосовать против всех. Однако не это вменяется в вину пермским журналистам, а то, что они, например, не подчиняются сотрудникам милиции. Руководитель фонда защиты гласности Алексей Симонов уверен, что власть в России со времен первого конфликта вокруг НТВ научилась изводить неугодные масс-медиа претензиями неполитического характера.
Не механизм защиты свободы слова, которым мы пользовались много лет, он не работает, потому что речь не идет о свободе слова. Пользуются другими законами, эти законы прямого отношения к свободе слова не имеют, и, соответственно, уповать на них, значит, газетам не приходится. Спор хозяйствующих субъектов придуман не вчера и не позавчера. Очень много обвинений в клевете. Клевета, криминальная статья, стала одной из популярных, когда она вообще спала много лет и совершенно ею не пользовались, а потом стали пользоваться и теперь пользуются все с большим и большим успехом, хотя никому, на мой взгляд, на сегодняшний день не удалось доказать одного из важнейших составляющих клеветы, заведомого знания, что факты, которые приведены, лживы. Такого не было, нет и в принципе не может быть, поэтому вообще статья липовая.
Журналистам за защитой на самом деле есть куда пойти. На этом настаивает Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец» и член общественной палаты, возглавляющий в ней комиссию по свободе слова. Гусев подчеркивает рекомендательный статус решения общественной палаты, но уверяет, что все эти решения имеют вес.
Общественная палата не может быть обязующим органом. Мы тут же создаем комиссию из 2-3 человек, включаем юриста, или приглашаем к себе, или направляем на место. Разбираемся досконально с документами, затем выносим на комиссию с приглашением руководителей той области или того региона и так далее и тому подобное. Затем принимается решение, мы принимаем заявление и обращение, которое, так сказать, просим те региональные власти, если или судебные, если существуют определенные нарушения, вмешаться и разобраться. Обычно вот уже 2-3 случая было, они помогали.
По словам главного редактора «Московского комсомольца», если региональные власти все же не обращают внимания на то, что сказала общественная палата, можно пойти в инстанции повыше.
Если, так сказать, существуют какие-то проблемы, мы направляем соответствующие документы и в Генпрокуратуру, или же направляем их также в администрацию президента, где информируем, что происходит нарушение Конституции.
Но очень часто региональные журналисты в России не жалуются ни в общественную палату, ни куда-либо еще, не потому, что у них все нормально, а из элементарного беспокойства за свою безопасность. Как говорят в Фонде защиты гласности, если сигнала СОС не слышно, значит, посылавший его уже утонул. Алексей Симонов говорит, что даже к международным журналистским организациям власти российских регионов прислушиваются мало.
Передо мной лежит, например, пресс-релиз от 17 августа, выпущенный Всемирным институтом прессы, одной из таких организаций, как раз по пермскому обозревателю. Есть заявление Всемирного комитета защиты свободы слова. Есть заявление CPJ, это комитет защиты журналистов. Есть заявление «Репортеров без границ». Это все делается регулярно, однако сказать, что их обращения имеют больший вес, чем наши, я бы не сказал. Они одинаково не действуют.
Очевидно, что если оценки экспертов верны и в российских регионах пресса начинает ощущать особое давление перед выборами, то остается только гадать, как сильно на журналистов будут давить перед федеральными избирательными кампаниями, до начала которых осталось совсем немного времени. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 24 августа. Глава израильского генерального штаба Дан Халуц признал за армейским командованием Израиля ряд ошибок. В открытом письме, адресованном израильской армии, Халуц отметил, что командование допустило ряд недочетов в ряде областей при проведении военной операции в Ливане, особенно в обеспечении и управлении частями и подразделениями. Хрупкое перемирие на юге Ливана, на севере Израиля удерживается, и сейчас все стороны конфликта и заинтересованные политики активно обсуждают, как дальше может выглядеть мирный процесс на Ближнем Востоке, каковы перспективы развития ситуации. О последних новостях с Ближнего Востока корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Израиль отвергает все требования ливанского правительства о снятии воздушной и морской блокады этой страны до тех пор, пока международные силы не возьмут под контроль ливано-сирийскую границу, чтобы перекрыть пути снабжения Хезболлах оружием из Сирии. Даже после объявления перемирия в Ливане, инициированного резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН, израильские иракские силы продолжают проводить точечные операции по предотвращению поставок оружия из Сирии. Между тем, уже несколько дней тема переговоров в Сирии продолжает будоражить политические круги Израиля. В Иерусалиме считают, что ливанская кампания против боевиков Хезболлах, в ходе которой и Израиль, и Ливан понесли тяжелые потери, не была бы столь болезненной без поддержки Дамаском ливанских боевиков. И тем не менее, глава правительства Эхуд Ольмерт считает идею переговоров преждевременной. Когда Сирия перестанет поддерживать террор, перестанет снабжать ракетами и оружием тех, кто использует их против израильских граждан и солдат, тогда, конечно, мы будем рады вести с ней переговоры. О необходимости возобновления переговоров с Дамаском объявил на днях министр внутренней безопасности Ави Дихтер. По его словам, любое политическое решение будет лучше военного, и даже стоит отдать Сирии голландские высоты в обмен на мир. Сирия является очень важной фигурой в нашем регионе, обеспечить нормальную жизнь без мира с ней будет невозможно, сказал Дихтер. Идею переговоров с Дамаском также поддерживают министр обороны Амир Перец и некоторые другие министры. В среду Сирия выразила протест против планов размещения международных сил в Ливане вдоль своей границы и пригрозила, что сама перекроет границы с этой страной. Закрытие сирийской границы вкупе с израильской блокадой означает почти полную изоляцию Ливана, не имеющего других сухопутных границ. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни охарактеризовала ситуацию в регионе как крайне щекотливую. Нынешняя ситуация гораздо щекотливее и сложнее. Израильская армия все еще в Ливане. Эмбарго на поставки оружия все еще не притворяется в жизнь. Поэтому необходима быстрая реакция международного сообщества, так как если Хезболлах расценит промедление как колебание, наши дальнейшие решения будут сопряжены с еще большими трудностями. Напомню, что сразу после перемирия в Ливане президент Сирии Башар Асад, воодушевленный неудачами Израиля в ливанской кампании, заявил, что с Израилем можно говорить лишь с позиции силы. Хезболлах, по мнению Асада, доказала, что вооруженное сопротивление – более эффективный метод, чем политические переговоры. Президент отметил, что Сирия любым способом вернет себе голландские высоты. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Особо напряженная ситуация на Ближнем Востоке в последние дни создала еще и захват в заложники двух журналистов, работающих на американскую телекомпанию Fox News. Захватили их 14 августа, а 23 числа видеозапись с обращением к родным этих заложников была передана телекомпании Аль-Джазира. Захватчики потребовали за заложника освобождения мусульман из американских тюрем. Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения журналистов. Подробнее об этом и об американской реакции корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
На видеопленке корреспондент телекомпании Fox News американец Стив Сентани, 60 лет, и телеоператор-новозеландец Олаф Уиг, 36 лет, сидят на полу, скрестив ноги. Позади черный фон. Похитители, называющие себя бригадами священного джихада, в отдельном письменном заявлении, разосланном в разные средства массовой информации, обещали освободить заложников после того, как Америка отпустит из всех своих тюрем всех заключенных мусульман. На это дается 72 часа. В заявлении, написанном в религиозном духе с цитатами из Корана, не говорится, что будет с заложниками, если требование террористов не будет выполнено. Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов отверг требования и осудил захват заложников. Премьер-министр Палестины, он же один из лидеров Хамаса, тоже потребовал освобождения тележурналистов. По мнению политических наблюдателей, несколько факторов этого события вызывают особое внимание. Отличие этого захвата иностранцев в Газе от других в том, что их освобождение ставит в зависимость от освобождения террористов не из израильских тюрем, а из американских. Другими словами, кто-то явно пытается расширить палестино-израильский конфликт. Все известные до сих пор палестинские террористические группы демонстративно подчеркивали, что у них конфликт только с Израилем, дабы не подорвать международную поддержку, получаемую Палестиной. Практически все палестинские террористические группировки осудили нынешнее похищение журналистов и заявили о своей непричастности к этому. Вот как комментирует новое развитие событий в Палестине американский эксперт по проблемам Ближнего Востока и международного терроризма, научный сотрудник Вашингтонского фонда «Наследие» Джеймс Филлипс. Я думаю, это старая тактика, но с новыми целями. Сама тактика копирует то, что давно отработано в Ираке, то, что Хамас сделал с израильским солдатом, и то, что сделала организация Хезболлах, спровоцировав ввод израильских войск в Ливан. В данном случае примечательно то, что похитители действовали не против Израиля, как бывало до сих пор, и не в узко-палестинских интересах, а потребовали освобождения всех мусульман из американских американских тюрем. Это требование, понятно, нереалистично и носит чисто политический характер. Примечательно и то, что идеология новой доселе неизвестной группы бригады священного джихада базируется на религиозном пан-исламизме, а не на палестинском национализме. Это именно та платформа, на которой строит свое идеологическое наступление иранский исламофашизм и ваххабизм. Поэтому возникает подозрение, что за похищением журналистов, американца и новозеландца, работающих на американскую информационную кампанию, могут стоять группы, тесно связанные с Аль-Каидой и не желающие либерализации Хамаса. Могут быть просто криминальные группы, которые позже потребуют выкуп, а пока прикрываются политико-религиозной фразеологией. Может быть, организация Хезболлах, пытающаяся еще больше радикализировать палестинские террористические группировки. И, наконец, такое похищение отвечает политико-идеологическим установкам иранского режима, желающего помешать любому улучшению отношений между палестинцами и Израилем, палестинцами и Западом. Это был Джеймс Филлипс из Вашингтонского фонда «Наследие». Время трехдневного ультиматума, которое террористы дали Америке для освобождения из всех тюрем заключенных мусульман, истекает 26 августа. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 24 августа подводят итоги расследования взрыва на Черкизовском рынке в Москве. Сегодня стало ясно, что будет арестован и третий обвиняемый по этому делу. У микрофона Елена Рыковцева.
Сразу несколько российских газет попытались разобраться с реакцией тех своих читателей, которые поддерживают действия преступников, взорвавших черкизовский рынок. Обозреватель газеты «Газета» Надежда Петрова пишет: «Ряды потерпевших многонациональные: русские, таджики, белорусы, китайцы, вьетнамцы, украинцы. Но кого волнует это обстоятельство? Явно не того читателя, который на форуме газеты призвал выходцев из дальнего и ближнего зарубежья поднимать экономику в своих странах. Нужно ехать домой, и тогда со здоровьем будет все в порядке». И еще один отклик на сайте: «Очень жаль бедных мальчишек, студентов, кстати, таких неплохих университетов, имеются в виду преступники. Национализм не бог весть какая новость», комментирует все это обозреватель газеты. «Так что я могу представить себе человека, который ненавидит представителей другой нации. Я могу даже представить себе человека, который ненавидит все нации, кроме своей. Но я так и не смогла представить себе, что в угоду своей ненависти человек готов положить десятки взрослых и детей. Признаюсь, я оказалась бессильна понять и их логику, и логику тех, кто жалеет бедных студентов и требует продолжения». Обозреватель же «Комсомольской правды», которая получила аналогичные письма, напротив, не потрясена и даже понимает читателей. «Давайте признаемся», пишет Ульяна Скобейда, «приезжие нам мешают. И не потому, что приезжие плохие. Проблема в том, что другие. Мы чужие». По мнению этой обозревательницы, есть единственное орудие против национальной нетерпимости – мощный идеологический аппарат. Обозреватель «Комсомолки» вполне серьезно верит, что спасение в прошлом. Государство России обязано делать то, что делало государство СССР – снимать фильмы про свинарок и пастухов и строить фонтаны, где бы таджики, кавказцы и русские держались за руки. А пока оно этого не делает, будут появляться вот такие русские парни, вот так понявшие свою миссию, и будут вот такие отклики читателей, полагает «Комсомольская правда». Обозреватели других газет обращают внимание на ряд дополнительных моментов, связанных с черкизовской трагедией. Публицисты «Известия» Дмитрия Быкова несколько смущает скорость, с которой было раскрыто это преступление. «А если все и правда, — пишет Быков, — и Тихомиров с Костыревым дают признательные показания, если они в самом деле нацисты и за ними стоит много еще молодых единомышленников, не повод ли это грустно задуматься о том, что именно нынешняя эпоха породила преступление на национальной почве? Именно теперь, когда все материальные предпосылки для них исчезли, а Россия на глазах обретает былое величие». Вячеслав Измайлов же из «Новой газеты» акцентирует тот факт, что во всех комментариях представителей правоохранительных органов почему-то явно отсутствует желание называть вещи своими именами. Слово «теракт» не упоминается, подбирают синонимы. Выходит, если в России взрывают россиян, это теракт. А если китайцев и вьетнамцев, — убийство двух или более лиц, заключает Измайлов. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 24 августа израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм. В театре «Шатле» в Париже под его управлением состоялся концерт западно-восточного оркестра «Диван» под названием «За мир на Ближнем Востоке». Исполнялись произведения Моцарта, Россини и Брамса. Даниэль Баренбойм родился в 1942 году в Буэнос-Айресе в семье выходцев из России. Концертирует 7 лет. Музыкальное образование получил в Зальцбурге и Риме. Как дирижер дебютировал в 1962 году. Руководил многими знаменитыми симфоническими оркестрами, лауреат множества международных профессиональных премий. Известен активной общественной позицией, левыми политическими взглядами. Симфонический коллектив «Западно-Восточный оркестр «Диван» Баренбойм организовал в 1999 году вместе с палестинским ученым и общественным деятелем Эдвардом Саидом. В этом оркестре играют израильские, арабские и немецкие музыканты. О «Человеке дня» Радио Свобода говорит парижский корреспондент нашего радио Семен Мирский.
Даниэль Баренбойм спокойно относится к критике, обращенной в его адрес. Но всякий раз, когда кто-либо обвиняет его в наивности, великий дирижер и пианист несколько повышает тон и отвечает: «Верить в то, что наш оркестр может способствовать установлению мира между арабами и евреями, не более наивно, чем считать, что израильско-арабский конфликт может быть решен при помощи силы». Сыграв вместе симфонию Брамса, израильтяне и палестинцы не сядут тут же за стол и не подпишут мирный договор, говорит Баренбойм. Но, настраивая инструменты в поисках общей тональности, работая вместе над произведением, мои музыканты создают условия для продолжения диалога. Слушать другого, понимать, что он делает, как и зачем, работать с ним над совместным проектом равнозначно признанию права другого на жизнь. В этом кредо израильского дирижера музыка становится метафорой общего дела. В поистине блистательной карьере Даниэля Баренбойма есть немаловажный эпизод, связанный с исполнением в Израиле произведений Рихарда Вагнера. Вагнер, слывший злобным антисемитом, написавший не менее злобный памфлет «Евреи в музыке», бойкотировался в течение десятилетий израильским музыкальным эстаблишментом, и его произведения в Израиле не исполнялись. И только упрямство и всемирный престиж Даниэля Баренбойма привели к прекращению бойкота. Довод дирижера. Кому интересен сегодня антисемитизм Вагнера? А «Тристан и Изольда», «Лоэнгрин» и «Золото Рейна» — это музыка на все времена. Нечто подобное произойдет, по убеждению Баренбойма, и с конфликтом между Израилем и арабами. Вражда и кровопролитие отступят в конечном итоге перед сознанием необходимости жить бок о бок в мире на одном клочке земли.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил парижский корреспондент нашего радио Семен Мирский. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 24 августа. Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов по футболу. Впервые в истории этого турнира сразу 4 команды из бывшего СССР пробились в одну из финальных стадий этого турнира. 2 команды российские, «Спартак» и «ЦСКА», им 2 команды украинские, «Шахтер» и «Киев». «Шахтер» и «Динамо Киев». Итоги жеребьевки мы будем обсуждать с обозревателем «Радио Свобода», спортивным обозревателем Олегом Винокуровым, который внимательно следит за ходом этой церемонии. Олег, добрый вечер. Давайте уже известны составы групп. «Спартак» попал в группу с «Интером» миланским, «Баварией» Мюнхен и «Спортингом» Лиссабон. Четвертый «Спартак». Каковы шансы, хорошая ли эта группа?
Но все соперники, в принципе, знакомы, ну, если не нынешнему поколению «Спартака», то болельщикам спартаковским, и с «Интером», и с «Баварией», со «Спортингом» играл «Спартак» в Лиге чемпионов. Ну, правда, тогда это был другой «Спартак», ну, и команды тоже во многом другие. «Бавария» и «Интер», конечно, оставили не лучшие воспоминания, самые приятные для спартаковцев, а «Спортинг» наоборот. Но сейчас, конечно, «Спартак» в таком положении, что он действительно как одна из самых слабых команд по рейтингу. Он же из 32 команд 31 место занимает, согласно таблице коэффициентов УЕФА. И, конечно, для «Спартака» сейчас любой соперник серьезный. Мы это знаем и по квалификации, по матчам квалификации против «Шерифа», против «Слована» из Либерица. Конечно, сейчас представляется, что вот эта тройка непреодолимая для «Спартака».
Группа «Джей» сюда вышли, жеребьевка свела здесь команды «Арсенал» из Лондона, «Порту» португальскую команду, «Гамбург» немецкий и «ЦСКА». «ЦСКА» единственная из вот этой четверки постсоветской, которая попала в третью корзину по жеребьевке, команды выше рейтинг. И так вот такие соперники у нее, Олег, каковы шансы московского клуба?
Но в целом, естественно, шансы ЦСКА значительно выше, чем шансы у Спартака, и в силу опыта большинства игроков и тренера, естественно, Валерия Газаева. Ну и соперник, я думаю, что Арсенал, конечно, здесь выделяется. А что касается Порту, то эта команда, естественно, сейчас слабее той, что выигрывала Кубок Чемпионов не так давно. Но, с другой стороны, Гамбург, хоть он и из четвертой корзины, так по немецким меркам это, конечно, не очень сильная команда. Но, с другой стороны, она немецкая, и этим многое сказано. Но я думаю, что ЦСКА вполне может здесь за вторую путевку в Лигу Чемпионов, в 1/8 финала бороться.
Украинские команды попали в группы D и E. В группе D Шахтер сыграет с Олимпиакосом из Греции, Ромой из Италии и Валенсией. Шахтер последний в четвертой корзине, то есть номинально это самая слабая команда. А как по игре?
Но я бы сказал, что вообще эта группа D специфическая. Здесь нет ни одной команды, которую принято называть грандами. Ни Валенсия, ни Рома, ни Олимпиакос таковыми не являются. Можно считать, что это, так сказать, открытая группа. Хотя на самом деле класс Валенсии и Ромы достаточно велик. И я думаю, что наиболее реально здесь Шахтеру бороться за третье место, дающее путевку в Кубок УЕФА с Олимпиакосом. А Олимпиакос – это, естественно, не непреодолимый соперник.
В отличие от группы D, в группе И есть явный фаворит и команда «Грант» – это мадридский «Реал». А вот «Динамо Киев» может, видимо, сражаться за второе место в этой группе с румынским клубом «Стяуа» и французским «Лионом».
Да, хотя Леон мы знаем по нескольким предыдущим сезонам, он был просто великолепен, особенно на групповой стадии, но и на стыковых матчах он, в общем, проигрывал только явному фавориту. Вообще Леон, если он вот продолжит двигаться по этому пути, по которому 5 лет движется подряд, не имея себе равных во Франции, и год от года все лучше, так сказать, все громче заявляя о себе на международной арене, то, конечно, Леон может здесь считаться фаворитом. Тем не менее, вот обе команды из Восточной Европы, из Стяу и Киевская Динамо, это команды очень крепкие, и здесь нелегко будет даже и звездному Реалу, который, мы знаем, в последние годы не так уж непобедим, как был до этого несколько лет. Так что, думаю, здесь наиболее равный, что ли, состав в этой группе. Хотя, конечно, Реал и Леон могут формально считаться фаворитами.
Ну вот фаворит всего турнира по данным букмекерских контор – это Барселона. Команда сейчас обладатель, действующий обладатель Лиги Чемпионов. Она попала в первую группу и свела судьба ее турнирная с клубом Челси. И, видимо, это главная интрига пока вот этой жеребьевки, не так ли?
Да, ну, конечно, эти команды будут рады хотя бы тому, что теперь их противостояние не будет, так сказать, решающим. Не обязательно кто-то должен сойти с пути. Все-таки в группе они могут быть довольны обе любым результатом очных встреч. Но я отмечу, что здесь еще и Вердер в этой группе, а также новобранец Лиги Чемпионов Левски. А вот Барселона, Челси и Вердер – это такая тройка, где может вполне немецкий клуб вмешаться в распределение этих двух путевок в 1/8 финала.
Олег Винокуров, спортивный обозреватель Радио Свобода. В прямом эфире программы мы обсуждали итоги жеребьевки Лиги Чемпионов по футболу. В групповой турнир в этом году попали сразу 4 команды из бывшего Советского Союза. Вот мы и завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 24 августа. Над этой программой работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Марина Тимашева, как обычно, по четвергам представит вам российский выпуск радиожурнала. Среди главных тем, на которых я посоветую обратить вам внимание, сюжет о 85-летии со дня гибели Николая Гумилева. Не пропустите. Всего доброго.